С новостями вас знакомит Елена Поляковская. В эфире «Свобода полдень». Сегодня 25 июня, четверг. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Верховный суд рассматривает протест прокуратуры на оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Канцлер Германии Ангела Меркель начинает сегодня свой первый после президентских выборов в США официальный визит в Вашингтон. Сегодня проходит съезд партии «Справедливая Россия». Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Четвертый съезд партии «Справедливая Россия» проходит сегодня в Москве. В повестке дня принятие программы партии, внесение изменений в партийный устав и избрание руководящих органов. Председатель партии Сергей Миронов должен сделать политическое заявление по актуальным вопросам жизни страны. Съезд начался сегодня утром, и за происходящим наблюдает наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он в прямом эфире. Максим, доброе утро, добрый день точнее.
Здравствуйте.
Что произошло уже к этому моменту из перечисленного мною, или, может быть, вы можете что-то к этому добавить?
Четвертый съезд партии «Справедливая Россия» в выставочном комплексе «Сокольники», глубоко даже не в парке, а уже в лесу, начался в 11 часов, и традиционно он начался с прослушивания гимна России. Делегаты и гости, всего это около 2000 человек, устроились у расставленных по залу рабочих столов, накрытых желтыми скатертями. В оформлении зала принял участие известный рекламный музыкальный режиссер и фотограф Юрий Грымов, который по совместительству еще и входит в партию. В глазах от желтого и красного у меня не рябит. В этот раз все оформлено гораздо скромнее, потому что период развлечений в кавычках закончился. Все-таки важен деловой тон, в котором все происходит. Поэтому мы и поставили рабочие столы, чтобы люди могли работать, а не просто сидеть, объяснил особенности интерьера Грымов. Сегодня в повестке дня съезда принятие новой программы эсеров и внесение изменений в устав. По словам председателя партии Сергея Миронова, программа изменится на 40%. Также сегодня будет принято решение о новом, точнее, урезанном названии партии. Удалены будут три слова. «Справедливая Россия, Родина, пенсионеры, жизнь» останется только «Справедливой России». Описать название «мы будем» без кавычек, заявил председатель Совета Федерации. Журналистам также будет удобнее работать с нашим новым названием. Объяснение очень простое. На сегодняшний день под знамена «Справедливости России» уже взято более 9 партий, а точнее 9 партий. Мы оставим только то, что нравится россиянам. Эти слова Сергей Миронов сказал журналистам еще до начала съезда и до начала своего вступительного слова, которое продолжается до сих пор, должно закончиться вот буквально с минуты на минуту. Далее в программе выступления зарубежных гостей и делегатов, которых достаточно много принимает участие в этом четвертом съезде. Могу сказать, что довольно оригинально оформлен зал. Вдоль него висят огромные плакаты трудовых людей, как сами называют делегаты, участники съезда. Трудовые люди – это военные, пенсионеры с орденами, а также, судя по всему, женщина-малярка и некие рабочие в касках и без касок. Евгения.
Спасибо, Максим. В эфире «Радио Свобода» был Максим Ярошевский со съезда партии «Справедливая Россия». Многие российские политологи отводят этой партии зависимую от власти роль в административно-политической системе страны. А президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский отказывает «Справедливой России» даже вправе называться партией.
«Справедливая Россия» хочет, чтобы про нее думали, что она социал-демократическая партия. Она таковой ни в коей мере не является, ни социал-демократической, ни даже партией. «Справедливая Россия», так же, как и «Единая Россия», это отдел в ведомстве Суркова, в администрации президента. Просто «Единая Россия» — это такой большой отдел, имеющий много подотделов. «Справедливая Россия» сильно поменьше отдел в администрации президента. Когда она создавалась, там вообще ничего оппозиционного не было. Достаточно посмотреть, как голосовали представители «Справедливой России» и ее предшественника партии жизни в Государственной Думе и в Совете Федерации. Там можно вспомнить какой-нибудь единственный случай вроде цвета и формата «Знамени Победы», где мнения «Справедливой России» и «Единой России» разошлись. А так полностью голосовали в курсе правящей партии. Как вели Цурков, так и голосовали. Только как раз сейчас начинается какая-то игра в оппозицию. Собственно, в чем может проявиться оппозиционность партии? Например, в голосовании против бюджета. И вот «Справедливая Россия» впервые проголосовала против бюджета. Я думаю, что ей это разрешили, и, может быть, даже предписали. Первое оппозиционное деяние, которое Миронов и его партия совершили. При этом там Миронов 25 раз подчеркнул, что он не против премьер-министра Путина, а вот только против там министра финансов Кудрина, поскольку бюджет с его именем связывается. Ну, тут можно еще добавить, что есть 3-4 заметных личности, которых нельзя считать марионетками. Это там Илья Пономарев, лидер Левого фронта, это Олег Шейн, тоже, в общем, деятель достаточно левый, которых можно отождествить с левой социал-демократией. Это Галина Хованская, бывшая яблочница. Но в целом партия – это муляж. Административная структура, в принципе, может стать партией при определенных условиях. Сейчас у нас идет политическая борьба наверху в рамках правящего триумвирата Путин, Сечин, Медведев. Существует противоречие между промедведевской коалицией и просеченской. И в этом смысле политические силы должны выбирать, на чьей они стороне. У нас программа ничего не значит, так же, как и название партии. Играют существенную роль кадровые назначения. Вот если наверху партии останутся господа Левичев, Бабаков, то это будет означать, что партия совершенно не эволюционирует в сторону оппозиционной структуры, а остается именно департаментом в администрации. Если же этих людей подвинут, Пономарев, Шейн, Хованская займут высокие посты в партийной иерархии, это будет означать такой шажок справедливой России в сторону превращения ее в партию.
В эфире «Свободы в полдень» был политолог Владимир Прибыловский. Сегодня в Москве проходит 4-й съезд партии «Справедливая Россия». Вы слушаете «Свободу в полдень». Верховный суд России сегодня рассматривает протест прокуратуры на оправдательный вердикт присяжных по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Она была убита 7 октября 2006 года. На скамье подсудимых оказались четверо. Братья Джабраил и Ибрагим Махмудов, и Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов. Троим из них обвинение отводило различные роли в подготовке и совершении преступления. Павел Рягузов вообще проходил по эпизоду, не связанному с убийством Политковской. А заказчика убийства журналистки среди подсудимых не было. Но даже вину этих четверых присяжные посчитали недоказанной, о чем и вынесли вердикт в феврале этого года. Прокуратура его опротестовала. За ходом рассмотрения этого протеста в Верховном суде сегодня следит корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Вот в настоящий момент как раз оглашается кассационное определение военной коллегии Верховного суда России по протесту прокуратуры на оправдательный приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных. И в свою речь судья, оглашающий кассационное определение, начал со слов о том, что, обсудив доводы, представленные в суд, военная коллегия пришла к выводу, что судом, Московским окружным военным судом, были допущены существенные нарушения закона, и сейчас вот перечисляются те нарушения, которые усмотрела в этом военная коллегия, то есть есть основания предполагать, что вероятнее всего оправдательный приговор будет отменен, однако же сейчас еще судьи, поскольку я уже нахожусь не в зале судебного заседания, однако же судьи могут принять и другую позицию, и несмотря на то, что они выявили какие-то нарушения, все-таки оставят в силе этот оправдательный приговор. А сегодня вот перед этим стороны, собственно, обсуждали, что им не нравится. Но, в частности, государственные обвинители указывали, что в ходе рассмотрения дела в Московском окружном военном суде защита неоднократно допускала некоторые высказывания, касающиеся процессуальных моментов, и при этом председательствующий адвокатов не останавливал. Кроме всего прочего, были серьезные нарекания в связи с ситуацией с присяжным Колесовым, который в самом начале рассмотрения дела вышел из состава коллегии и рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, что присяжные вовсе не хотят закрытого процесса. И, по мнению прокуратуры, вот именно это выступление бывшего присяжного из коллегии, который рассматривал дело по поводу убийства Анны Политковской, повлияло, как негативно окрасило деятельность государственных обвинителей, и, соответственно, уже коллегия относилась к ним предвзято и не доверяла государственным обвинителям. Кроме всего прочего, прокуратуре не нравилось то, что на постном слове судья сообщил некоторые данные о личностях подсудимых. Также прокуратура указывала на то, что присяжные заседатели пошли в совещательную комнату с мобильными телефонами и могли с кем-то там созваниваться или совещаться. Вот таким образом, вот сейчас уже выходят журналисты из зала, военная коллегия Верховного суда России только что отменила оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской, и теперь дело будет направлено на новое рассмотрение все в тот же Московский окружной военный суд, несмотря на то, что и сторона потерпевших, то есть семья Анны Политковской, считала оправдательный вердикт вполне обоснованным, поскольку с такими доказательствами, которые представляла прокуратура в этом процессе, вынести другой вердикт было бы просто невозможно, так сказали потерпевшие. Евгения.
Марьяна, спасибо. В эфире программы «Свобода в полдень» была корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Верховный суд сегодня отменил оправдательный вердикт присяжных по делу убийства журналистки Анны Политковской. В столице 12 часов 17 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Эль-Фалуджа на западе Ирака в результате взрыва, заложенной на дороге мины, в четверг погибли 5 полицейских. Ингушская оппозиция просит федеральный центр временно поставить Руслана Аушева во главе республики. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение о создании в бишкекском аэропорту Манас центра транзитных перевозок для обеспечения военной операции в Афганистане. Каковы новости к этому часу? Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – историк Марк Солонин, автор бестселлеров «22 июня. Анатомия катастрофы», «23 июня. День М», «25 июня. Глупость или агрессия». Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных публикаций в сегодняшних газетах. Комитет Госдумы по делам СНГ сегодня должен рассмотреть кандидатуру нового посла России на Украине. Им может стать бывший глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов. Виктор Черномырдин, напомним, занимавший должность посла с 2001 года, теперь советник президента России. Возможное назначение Михаила Зурабова послом России на Украине сегодня обсуждает и российская пресса. С подробностями и комментариями эксперта Михаил Шевелев.
«Посол не туда» – так озаглавлен материал в сегодняшнем номере «Московского комсомольца». Он принадлежит перу обозревателя этого издания Михаила Ростовского и посвящен назначению Михаила Зурабова послом на Украину. Миллионы российских пенсионеров и пользователей социальных льгот считают экс-главу ведомства здравоохранения и соцразвития Михаила Зурабова то ли полным бездарем, то ли бездушным злодеем, утверждает Михаил Ростовский. В реальности проблема министра Зурабова состояла совсем в другом. Он просто не подходил для занимаемой им должности. Таланты бизнесмена, быстрый ум, знания социалки, умение строить сложные комбинации – всеми этими достоинствами Зурабов обладал и обладает. Но министр здравоохранения и социального развития должен был еще уметь и любить общаться с людьми, понимать их боль, вовремя купировать их недовольство. Думающей машине Зурабову все это было глубоко чуждо. Как это ни печально, но заступив на пост нашего посланца в Киеве, Михаил Зурабов вновь может попасть в схожую ловушку. В нашей элите уже сформировалось мнение, что главной задачей преемника посла Черномырдина будет решение важных для России бизнес-вопросов. В бизнес-способностях Зурабова сомневаться действительно не приходится. Эксперты сейчас даже начали соревноваться в версиях по поводу того, какие именно сделки ему поручено протолкнуть в этой стране. Но вот только ли к деловому посредничеству должны сводиться обязанности посла Российской Федерации в Киеве? Однозначно нет, утверждает Михаил Ростовский в сегодняшней публикации в «Московском комсомольце». Прокомментировать назначение Михаила Зурабова послом в Украину я попросил мою коллегу Татьяну Скоробогатько, которая уже много лет следит за деятельностью Михаила Зурабова на различных постах.
Михаил Зурабов – фигура совершенно уникальная на российском властном олимпе. Уникальность Зурабова в его умении, что называется, организовывать процесс. Этого умения не хватало всем посткоммунистическим российским реформаторам. Создать концепцию – пожалуйста. А вот с воплощением концепции в жизнь начинались непреодолимые трудности, еще на стадии формирования конкретного плана действий. Так обстоит дело, например, с концепцией реформы здравоохранения, которую переписывают уже второй десяток лет. Экономист-кибернетик по образованию, Зурабов на всех своих государственных должностях успешно делал именно это – вбивал концепцию в технологичную форму. К тому же, обладая фантастическим даром убеждения, он умел внушить окружающим, что предлагаемая им технология единственно верная. Не Зурабов придумал концепцию пенсионной реформы, но именно он в качестве главы Пенсионного фонда России продавил эту реформу через парламент и реализовывал ее на практике. Реформа, как известно, провалилась. Не Зурабов инициировал монетизацию льгот, но он придумал так называемый социальный пакет, из-за которого, по мнению многих экспертов, провалилась и монетизация. И то, что Зурабов вновь и вновь оказывается востребованным, заставляет задуматься о том, что важнее для российских реформаторов – процесс реформирования или результат.
Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Молдавии, где очередной этап политического кризиса завершился объявлением о проведении повторных выборов в парламент, назначенных на конец июля. Лидеры коммунистов и их противники обмениваются жесткими заявлениями. Наблюдатели опасаются, что результатом такой перепалки может оказаться еще большая поляризация политических сил. Из Кишинева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Свирин.
Пока для участия в выборах зарегистрировались лишь 6 партий. Парламентские партии, партия коммунистов, либеральная партия, альянс на «Наша Молдова» и Либерально-демократическая партия, а также главный союзник партии коммунистов Христианско-демократическая партия и Демократическая партия, список которой возглавил экс-спикер парламента и экс-коммунист Мариан Лупу. Коммунистическое большинство проголосовало за изменения в избирательном законодательстве. В результате порог прохождения партии в парламент снижен с 6 до 5%, а необходимый минимум для признания выборов состоявшимися снижен с отметки в 50% до 33%. Еще одним новшеством стало то, что выборы впервые будут проводиться в среду в будний день. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал председатель партии «Альянс Наша Молдова» Серафим Урикян.
Конечно, самый главный вопрос – фальсификация выборов. Коммунисты, убедившись в том, что они не могли никого купить из 41 депутата от оппозиции, инициировали вот эти досрочные выборы. Сейчас главная задача для оппозиционных партий, конечно, выдвинуть достойных людей в комиссии на местах, которые отвечают конкретно за организацию выборов. Эти комиссии совместно с местными органами самоуправления должны сделать полную инвентаризацию списков и устранить те приписки, фальсификации и так далее, которые были допущены вот 5 апреля. Мы думаем, что будем иметь более проверенные списки, и это очень важно. Сейчас ситуация изменилась. Там будут представители «Альянс Наша Молдова», либеральной партии, либерал-демократической партии, которые будут, конечно, более заинтересованы в монетаризации и недопущении вот этих правонарушений, которые имели место.
Как скажутся на выборах, на ваш взгляд, те изменения в избирательном законодательстве, которые предприняли коммунисты накануне распуска парламента?
Коммунисты компрометировали себя как власть, как во внутренней и внешней политике. Экономика у нас доведена до низшего порога. Следующее, надо скомпрометировать и конституционный строй Республики Молдова. И Воронин делает это успешно. Назначив выборы на 29 июля, это рабочий день, молдаванин навряд ли бросит работу ради выборов. Поэтому хорошо рассчитано, потому что пенсионеры не работают, и они придут дисциплинированно для того, чтобы проголосовать за товарищей, которые их похоронят после этих выборов.
Один из способов фальсификации выборов – это манипулирование средствами массовой информации. Как с этим вы намерены?
Я думаю, что с этим мы никак не сможем бороться. Вы посмотрите, какой психоз сегодня на всех 5 каналах телевидения, которые контролируются коммунистами. Я с сожалением отмечаю, что не проводится ни одна психологическая экспертиза вот этих передач на тему, чему это приведет. Я с ужасом думаю, что имплементация вот этого психоза может привести к дестабилизации ситуации в Республике Молдова. 7 апреля может показаться детские шалости. Я это с сожалением отмечаю. Вы посмотрите, с какой дурацкой программой они утвердили это новое старое правительство, что задача этого правительства — сохранение на карте мира Республики Молдова. Какую они себе задачу и роль присвоили. Как будто после коммунистов в этой стране потоп.
Как видит решение проблемы фальсификации выборов председатель либеральной партии Михаил Гимпу?
Я считаю, что сила в гражданах. Они сами должны быть заинтересованы в том, чтобы у нас была законная власть. Потому что если законная власть, тогда может жить по закону. И законная власть, тогда, например, жить не по законам. Мы, как партия, которая будет участвовать в выборах, будем использовать наших членов избирательных участков, чтобы они препятствовали этих фальсификаций. У нас от нашей партии будет один, от либерально-демократической партии и от Альянса Молдова Ностра. Это уже меняет ситуацию, и мы можем помешать коммунистам, чтобы они выдавали по два бюллетня, давали право гражданам голосовать за жену, за брата. Будем принимать все усилия для того, чтобы не давать коммунистам прийти снова к власти через фальсификации выборов. Все граждане, которые работают за границей, не поддерживают коммунистов, они подобны, чтобы помешать этим гражданам участвовать в выборах. Поскольку в Италии, в Франции, в России там рабочий день, и там никто не будет думать о том, что надо отпустить своего работника и идти голосовать. Может быть, некоторые не знают про нашего государства.
Озабоченность тем, что выборы, назначенные на будний день в разгар лета, не соберут достаточного количества голосов избирателей, выразили и независимые эксперты. Лидер партии коммунистов Владимир Воронин объявил, что новые выборы станут плебисцитом по проблеме независимости Молдавии, и дал понять, что выборы будут жесткими, так как речь идет не о политических оппонентах, а о криминальном интернационале в лице молдавской оппозиции, угрожающем независимости Молдавии.
Она не может быть иной. Она будет только между белым и черным. Тем не менее, нельзя выходить из демократических рамок проведения избирательной кампании. Но вещи надо называть предельно жестко, предельно конкретно, предельно четко. Что было, почему было и так далее. Оппозиция наша и во время голосования за президента, я говорю об этой либеральной оппозиции, об этих трех партиях, она абсолютно не самостоятельная. Она управляемая. Это криминально преступные элементы, которые управляют этой оппозицией. Из 41 депутата избранного, 28 из них имели или имеют уголовные дела, какие-то проблемы с органами правопорядка. Это криминальный интернационал собрался. Оппозиция была несвободна, и есть несвободна, и сейчас она все проводит на деньги этих криминальных коррумпированных структур. И, конечно, они будут все время играть под их дудочку. Было 9 человек в числе этой оппозиции, которые хотели голосовать за кандидатуру президента. Но им не разрешили подойти, им не разрешили взять бюллетни.
По мнению экспертов, идеологи Компартии на этот раз творчески подошли к традиционному для коммунистов способу консолидации общества через создание объединенного образа внешнего и внутреннего врага в лице молдавской оппозиции. Политологи полагают, что ценой станет дальнейшая поляризация и раскол в обществе. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программа продолжится после краткого выпуска новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации отменила оправдательный вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Подлитковской. Суд направил дело на новое рассмотрение, таким образом удовлетворив кассационное представление Генпрокуратуры России. Вынесен второй обвинительный приговор бизнесмену Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Красногорский городской суд Московской области заочно признал Березовского и второго обвиняемого по делу Юлия Дубова виновными в хищении в 90-е годы 140 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Мера наказания будет объявлена в пятницу. В России вынесен второй... В городе Эль-Фалуджа на западе Ирака в результате взрыва, заложенной на дороге мины, в четверг погибли 5 полицейских. Наблюдатели отмечают, что число терактов возросло в преддверии вывода американских войск из иракских городов, который должен завершиться к концу этого месяца. Ингушская оппозиция просит федеральный центр временно поставить Руслана Аушева во главе республики. Ранее экс-президент Ингушетии заявлял о готовности занять пост главы республики. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение о создании в Бишкекском аэропорту Манас центра транзитных перевозок для обеспечения военной операции в Афганистане. Президент Франции Николя Саркози вслед за американским президентом Бараком Обамой призывает Израиль немедленно и полностью заморозить строительство последних поселений на западном берегу реки Иордан. Венесуэла и США в ближайшее время вернут своих послов в Вашингтон и Каракас. Об этом заявляют официальные представители двух стран. Россия считает правильными действия, которые предпринимает Тегеран в ситуации, сложившейся после выборов. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Это были краткие новости.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей. Время гостей на Радио Свобода. Ведущий передачи Михаил Соколов. В студии президент Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Ларионов. Сегодня в 19:07 по московскому времени. Время гостей на Радио Свобода. В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Канцлер Германии Ангела Меркель начинает сегодня свой первый после президентских выборов в США официальный визит в Вашингтон. На пятницу запланированы ее двусторонние переговоры с Бараком Обамой. О программе визита и об ожиданиях в связи с ним в Германии рассказывает наш корреспондент в этой стране Юрий Векслер.
Вечером в четверг в библиотеке Конгресса США Ангеле Меркель будет вручена престижная премия Эрика М. Варбурга «Атлантический мост» за вклад в развитие трансатлантических отношений. До нее эту премию получала Кондолиза Райс. Встретится Ангела Меркель и с ведущими конгрессменами. В пятницу в Белом доме пройдут переговоры Ангелы Меркель с президентом США Бараком Обамой. Вот что заявила накануне своего визита глава правительства Германии о программе своих переговоров в Вашингтоне Ангела Меркель. Мы будем обсуждать многие темы. К ним относятся, с одной стороны, внешнеполитические вопросы, но также и вопросы будущего мировой экономики, которые предстоит обсуждать вскоре на различных конференциях. После сообщения об атомных испытаниях, проведенных Северной Кореей, мы, конечно же, обсудим вопросы дальнейших контактов с этой страной и будем пытаться решить, как нам создать условия для возобновления переговоров с руководством этой страны. Не обойдем мы своим вниманием и недавно прошедшие выборы в Иране и их последствия. С развитием атомной программы Ирана тесно связаны и все политические процессы в регионе Среднего и Ближнего Востока в целом. В своей речи в Каире американский президент дал новый импульс, и теперь дело за возобновлением переговоров по мирному ближневосточному урегулированию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей важной речи также продемонстрировал волю к нахождению решения на пути сосуществования двух независимых государств, израильского и будущего палестинского. Поэтому мы с президентом Обамой обсудим возможности дальнейшего развития процесса в регионе и ту конструктивную роль, которую могла бы сыграть в них Германия. Так как американский президент перед саммитом Большой Восьмерки посетит Москву, то и в наших переговорах вопросы разоружения займут важное место, так же, как и вопросы, вызванные финансовым кризисом. На саммите в Италии важнейшей темой станет проблема климата. Переговоры в декабре в Копенгагене по этому вопросу просто обязаны завершиться успехом, то есть подписанием нового соглашения взамен Киотскому протоколу. Мы знаем, что новая американская администрация и Барак Обама лично намерены играть в этом важном для нашего общего будущего вопросе конструктивную роль. Без США, впрочем, как и без развивающихся стран, мы не сможем справиться с проблемами защиты климата. Поэтому мы, несомненно, подробно обменяемся мнениями, как и что сможем мы сделать за время, оставшееся до декабря, чтобы гарантировать успех конференции в Копенгагене. Говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Комментируя намерения Меркель, журнал «Фокус» пишет, цитата, «Канцлер Германии надеется на демонстрирующие гармонию кадры из Вашингтона, ведь ей в сентябре предстоят новые выборы в Бундестаг». Конец цитаты. Но гармонии может, по мнению многих комментаторов, не оказаться. Разница во мнениях, например, по вопросу преодоления финансового кризиса между двумя лидерами очевидна. Меркель, например, критиковала в июне решение американского центрального банка. Многие комментаторы вообще отмечают более теплые отношения Меркель с Бушем по сравнению с ее отношениями с Обамой. И считают, что расчетливой Меркель и харизматичному Обаме не удалось до сих пор выстроить доверительные отношения. Патрик Келлер, эксперт по внешней политике близкого партии ХДС фонда имени Аденауэра, считает, однако, такое утверждение преувеличением. Он говорит, цитата, «между ними хорошо развивается прагматичный и взвешенный тип отношений на рабочем уровне». Конец цитаты. Меркель, однако, не везет Обаме никаких подарков, и она не первый европейский лидер в Вашингтоне. Побывавший там ранее Сильвио Берлускони пообещал, например, принять трех бывших узников Гуантанамо. Тема приема Германии бывших узников Гуантанамо должна, однако, по мнению советников Меркель, вообще быть снята с повестки дня и не должна обсуждаться в Вашингтоне. Особая тема – Афганистан и вклад Германии. Как раз накануне визита Меркель в Вашингтон в Афганистане погибли три немецких солдата. И Ангела Меркель как раз в предвыборной фазе не сможет и не будет готова послать в Афганистан дополнительный контингент. И все же кадры из Вашингтона могут оказаться для предвыборной кампании Меркель хорошей поддержкой. В последний момент стало известно, что Барак Обама санкционировал свою совместную с Меркель пресс-конференцию в розарии Белого дома, честь которой оказывается иностранным гостям достаточно редко. Помешать этой демонстрации гармонии в окружении роз может только плохая погода. В этом случае пресс-конференция будет перенесена на второй этаж Белого дома. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах. В указе утвержден перечень федеральных каналов, распространение которых будет бесплатным и обязательным по всей России. Это первый шаг к переходу России на цифровое телевидение, который начнется в 2015 году. О том, почему на финансирование государственных телевидений и радио в условиях кризиса тратятся такие большие средства, в интервью к корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал телекритик, обозреватель агентства РИА Новости Сергей Варшавчик.
На самом деле, своим указом Дмитрий Медведев подготавливает введение цифрового телевидения в России. Как известно, в планах его введения 2015 года, и до этого были всякие разговоры, какие каналы будут платными, какие бесплатные. Вот своим указом Дмитрий Анатольевич как бы расставит понять, что вот перечисленные каналы, они социально значимы.
Кто в плюсе, кто выигрывает от этого нововведения? Скорее всего, жители тех деревень и сел, где не принимаются телевизионные сигналы федеральных каналов.
В идеале, наверное, да. С другой стороны, не очень понятно, как будет развиваться вся эта цифровизация, просто потому что каналов довольно много. Уже сейчас планируется их сделать не менее 100. И по логике вещей цифровое телевидение должно иметь возможность распространения по всей территории страны. От Калининграда до Владивостока.
Сергей, как вы считаете, россияне потянут платное цифровое телевидение? Насколько дорогое это будет удовольствие?
Трудно очень сказать, потому что, опять же, разговоры уже ведутся несколько лет. Опросы показывают, что россияне не готовы к платному телевидению. Поэтому многие телевизионные начальники, конечно, бы хотели оставить статус-кво как есть, учитывая то, что телевидение финансируется отчасти государством, отчасти рекламодателем. Поэтому возникает, опять же, вопрос, что это за канал, за который будете готовы платить деньги.
Если вернуться к указу Дмитрия Медведева, государство распространяет вещание федеральных каналов, выделяет на это достаточно серьезные деньги в условиях финансового кризиса. Вот это настолько важно сейчас?
Да, я думаю, что для государства это очень важно. Телевидение – это основное средство информации о деятельности власти, и поэтому государство уже денег на это не будет. Сейчас кризис, какие-то могут быть социальные недовольства на местах, это еще один фактор, отвлекающий от возмущения. То есть, если вы смотрите сериалы в хорошем цифровом исполнении, то это как-то отвлекает вас от проблем безработицы и так далее и тому подобное.
А после сериала президент выступает и говорит, что все хорошо, кризиса нет.
Здесь уже, конечно, сложнее. Тут нужно, чтобы премьер-министр прилетел на вертолете и все разрулил. Но телевидение у нас традиционно выполняет задачу вертикали государственной. То есть помимо армии, железных дорог, телевидение – это то, что, по сути, объединяет страну. Поэтому на это жалеть денег, наверное, не будут.
Телекритик Сергей Варшавчик по поводу президентского указа об общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах. В связи с этим и сегодняшний опрос «Радио Свобода». Какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми? Такой вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Казани с жителями и гостями города общался Олег Павлов.
Я считаю, что на сегодняшний день полностью независимых телеканалов и радиостанций просто нет. Все они в какой-то степени зависимы.
Что касается телеканалов, то в настоящее время вот телеканал РЕН-ТВ старается быть вот тем оплотом, которым в свое время в середине 90-х был канал НТВ. То есть он наиболее независимый, как я считаю.
Я не могу назвать ни одного независимого телеканала, например, там от правительства или от спонсоров. Но очень много есть телеканалов, которые, например, не зависят от мнения аудитории.
Абсолютно независимых СМИ не бывает. Все они в той или иной степени зависят или от государства, или от спонсоров.
Я, к сожалению, не в курсе, кто от кого зависит, но мне кажется, каждый зависит от кого-то, поэтому независимых у нас телеканалов нет. А в смысле подачи материала мне, например, действительно очень нравятся новости на РЕН-ТВ. Вот. Но мне нравится, как там работают журналисты.
По моему мнению, глубокому убеждению, в России независимых, полностью независимых ни телекомпаний, ни радиостанций. Разве что коммерческих радиостанций, которые вещают популярную музыку, так скажем. Нет, все абсолютно зависимые, и я так думаю, даже есть какая-то цензура везде.
Ну, пожалуй, наиболее независимыми являются, если говорить об общественно-политических, это РЕН-ТВ. Но сам, пожалуй, независимый во всех смыслах этого слова, ну, в силу, опять-таки, своей специфики, поскольку там о политике ни слова, это, конечно, канал «Спорт».
Телеканалы не могу назвать, а радиостанции – это «Эхо Москвы». Иногда даже страшно становится за журналистов.
Так жители Казани отвечали на вопрос, какие телеканалы и радиостанции вы считаете независимыми. Олег Павлов, Казань, для «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас почти без четверти час. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Суд направил дело на новое рассмотрение, таким образом удовлетворив кассационное представление Генпрокуратуры. В России вынесен второй обвинительный приговор бизнесмену Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Ингушская оппозиция просит федеральный центр временно поставить Руслана Аушева во главе республики. Ранее экс-президент Ингушетии Руслан Аушев заявлял о готовности занять пост главы республики до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение о создании в Бишкеке в аэропорту Манас центра транзитных перевозок для обеспечения военной операции в Афганистане. Иран отклонил приглашение на встречу министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, которая открывается сегодня в итальянском городе Триест. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем Министерству обороны понадобились новые ведомственные газеты и телеканалы?
Комментарии экспертов.
Театр абсурда прописался в медицинской академии имени Сеченова.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов с помощью российского телевидения выяснил, что пактом Молотова-Риббентропа следует гордиться.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И далее новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Нижняя точка падения ВВП России будет пройдена во втором квартале, а по итогам 2009 года темпы сокращения объема экономики страны будут меньше, чем прогнозирует Всемирный банк, заявил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. В среду Всемирный банк опубликовал очередной доклад о состоянии российской экономики, в котором прогноз ее спада по итогам текущего года был ухудшен до 7,9%. Еще в начале этой недели Всемирный банк прогнозировал объем сокращения экономики России на уровне 7,5%. Однако затем эта оценка была скорректирована в связи с поступлением новых данных о ее состоянии. Инфляция в России за период с 1 по 22 июня составила 0,4%, а с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу Центрального банка, в целом за июнь рост потребительских цен в стране не превысит 0,5%. Это вдвое ниже, чем в таком же месяце 2008 года. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13%. Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина направила в секретариат Организации экономического сотрудничества и развития начальный меморандум о позиции страны в отношении актов этой организации, дав тем самым формальный старт переговорному процессу о вступлении России в ее состав. В Организацию экономического сотрудничества и развития, образованную в 1961 году, сегодня входят 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Свое согласие на начало переговоров с Россией они дали в мае 2007 года. Каждая четвертая российская семья на сегодняшний день имеет непогашенный банковский кредит, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. При этом более 60% респондентов оптимистично оценивают свои возможности по его погашению, и только 2% прогнозируют, что вообще не смогут выплатить этот долг. Федеральная резервная система США не изменила базовую процентную ставку по кредитам в стране, сохранив ее в диапазоне от 0 до 25% годовых. Последний раз американский центральный банк менял эту ставку в середине декабря 2008 года, снизив ее с 1%. Действующая ставка для 16 стран еврозоны составляет сегодня 1%, а в Японии – 0,1%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 13 копеек, на 44 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 93 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве продолжается международный кинофестиваль. В его конкурсной программе представлено два российских фильма «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Палата номер 6». По правилам, установленным организаторами, о фильмах нельзя говорить сразу после пресс-просмотров, только после официальной премьеры. Поэтому Марина Тимашева сегодня расскажет лишь про фильм Николая Досталя по сценарию Михаила Кураева «Петя по дороге в Царствие Небесное». В главных ролях снялись Егор Павлов, Александр Коршунов, Евгений Редько, Роман Мадянов.
Фильмы, представленные на сей день в конкурсе от России и Украины, объединены тем, что их герои вышли из русских сказок. В начале картины «Чудо» Александра Прошкина девушка удивительно похожа на злую дочку из сказки «Морозко», а позже на спящую красавицу, которую расколдует прекрасный принц, сын священника. В картине Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» дети, старшая девочка и маленький мальчик, напоминают Алёнушку и братца ее Иванушку, и дважды в самом фильме дается на это прямое указание. В фильме Николая Досталя «Петя по дороге в Царствие Небесное» герой деревенский юноша, вылитый Иванушка-дурачок. Помещены они в разные времена. У Муратовой в наши, у Прошкина в 56-й год, у Досталя в 53-й, но финалы всех фильмов одинаково не сулят героям добра. При столкновении с реальностью сказка оборачивается трагедией. Горестную развязку сулит уже само название фильма «Петя по дороге в Царствие Небесное». Действие происходит в Заполярье, неподалеку от Кандалакши. Маленькое место, большое строительство, здесь будет ГЭС. Рядом зона, вышки, охрана, заключенные. Большое спасибо Николаю Досталю за то, что понимает разницу между МГБшниками и простыми людьми, простыми работягами, честными тружениками, и не чешет всех под одну гребенку. Петя, деревенский дурачок, хочет быть как все, поставлен автоинспектором, работает исправно, чувствует себя причастным к власти, строго проверяет документы и путевые листы. Никакой особой надобности в этом нет, но люди относятся к Пете как к блаженному, не обижают его, играют с ним в поддавки, выполняют его требования. Погибает Петя случайно, лагерная охрана перепутала его со сбежавшим заключенным. Так по сюжету. По смыслу выходит серьезнее. Целились в выдуманных врагов народа, попали в сам народ. Правда, народ, как бы простодушен он ни был, тоже не без греха. Во всяком случае, диагноз, поставленный Пете врачами, это покорная ограниченность. В картине Достоля ровная, тихая, повествовательная интонация, никакой спасибо режиссеру ажитации. Хорошие актерские работы, лица будто и впрямь с начала 50-х. Удивительная точность в создании бытовой среды. Но сценарий, написанный Кураевым по собственной книге, как водится в современном кино, хромает на обе ноги. Две сюжетные линии, сулившие увлекательную интригу с любовным четырехугольником и драматической развязкой, оборвались, едва успев завязаться. Николай Досталь сам признал это замечание справедливым.
Знаете, к сожалению, я тоже с вами согласен, что мы немножко зрителей заинтриговали, так и бросили. А мне тоже не очень нравился сценарий, и этого и в повести не было, но как-то нам не удалось со сценаристом дописать, доработать, развить, и не было уже и метража этих линий. Хотя, да, я говорил Михаилу Николаевичу, что зритель будет очень недоволен, что мы их как бы интригуем, а потом бросаем. Ну, к сожалению, история про Петю, в общем-то, поэтому, ну, это вот издержки. Я считаю, что это какие-то издержки сценарные, которые режиссер не смог как-то подправить.
Способность видеть и признавать ошибки выдает Николая Досталя человека действительно культурного, а не просто имеющего отношение к культуре. И приведу еще мнение о фильме обозревателя газеты «Известия» Ларисы Юсиповой.
Ну, я скажу банальную вещь, но каждое время видит другое время по-своему, да, и время слома эпох видит по-своему. Февраль, март, май 53-го, на мой взгляд, интересен. И мне это еще интересно тем, что, ну, режиссер скорее старшего поколения, чем даже среднего поколения, он разговаривает современным языком кино. Находит прекрасного молодого актера, который в себе воплощает все наши рассуждения о русском характере, русском духе гораздо больше, чем 5, 8, 10, 25 круглых столов. Это как бы, ну, первый фильм, за который не стыдно в этой программе.
Лариса, когда вы говорите о русском характере, вот этот Петя, деревенский дурачок, да. Иван Дурак.
Ну да, это некая доброта без рефлексии, меня несколько смущающая, но это, возможно, лучше из сторон нашего характера. Хотя я, конечно, предпочитаю, чтобы рефлексия была. И в данном случае вот этот вот, я забыла, как зовут этого человека, который играет Коршунов. Он характер как бы проходящей стороной. Но это, очевидно, человек, наделенный некоторыми душевными качествами Пети, плюс способный думать.
Это было мнение Ларисы Юсиповой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В Германии разгорелся конфликт вокруг реалити-шоу «Тест на зрелость», стартовавшем на популярном немецком телеканале RTL. Участники проекта, подростки, пробуют себя в роли родителей и ухаживают за чужими грудными младенцами. Пара, которая победит в шоу, получит благословение телезрителей на создание настоящей семьи. Немецкие правозащитники выступают против дальнейшего выхода в эфир программы «Тест на зрелость». Почему, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Александр Хавронин.
Создатели шоу «Тест на зрелость» выбрали 4 подростковые пары, мечтающие о потомстве. По замыслу организаторов, за 4 суток будущие родители должны доказать свою зрелость, подтвердить умение варить кашу, пеленать и укладывать спать малыша, кормить его из бутылочки. К настоящим живым детям подростков подпустили не сразу. На начальном этапе, который можно называть игрой в дочки-матери, девушки имитировали беременность, ходили перед телекамерами с накладными животами. Затем состоялись псевдороды, после чего участникам шоу предстояло продемонстрировать родительские навыки на специальных куклах, которые плакали, просили есть и требовали к себе постоянного внимания. Одна из подростковых пар, Эльвир и Надина, с игрой в дочки-матери не справилась. Молодой человек во время сна навалился всем телом на лежавшую рядом куклу. «Эльвир умертвил младенца», – воскликнул диктор телеканала. В итоге Эльвира и Надину к живому младенцу не подпустили. Однако следующий этап шоу – уход за настоящими грудными детьми – оказался куда более изнурительным. Бастиану и Тамаре достался 10-месячный малыш по имени Лассе. Тамара говорит в выступлении: –
В какой-то момент я не почувствовала, что делаю ребенку больно. Ласси стал кричать. А Катрин, его мама, сказала: «Ничего страшного», и успокоила нас. Вообще, у меня от всего проекта ощущение страха и ужаса.
Поначалу Катрин скептически отнеслась к участию своего 10-месячного сына в проекте.
В итоге я все же согласилась, но с условием, что Ласси будет ночевать дома.
По условиям реалити-шоу родители малышей могут находиться либо в непосредственной близости от них, либо в расположенной неподалеку студии у экрана телевизора. В любой момент подстрахуют подростков и опытные воспитатели, и медсестры. Однажды Катрин заметила, что подростки не сделали уборку, и тут же забрала младенца с места съемок. В конце телепередачи Бастиан и Тамара признались, что пока не считают себя готовыми создавать семью и заводить детей. Еще до своего выхода в эфир реалити-шоу «Тест на зрелость» вызвало в Германии бурю общественного негодования. По мнению критиков проекта, а это политики и правозащитники, представители католических, евангелических и мусульманских организаций, ребенок в младенческом возрасте очень восприимчив. Его нельзя вырывать из привычной среды и подвергать стрессу. Говорит заместитель председателя Союза защиты детей Германии Марлис Хертерих.
Дети оказываются в окружении совершенно незнакомых людей. Да еще камера вокруг, яркий свет, громкая речь. Науке известно, что даже небольшое скопление людей негативно влияет на психику младенцев. А ведь здесь на съемках полно народу. Я задаю себе вопрос, что дает эта передача? Подростки, которых мы видим на телеэкране, совершенно не готовы к тому, чтобы создавать семью. Неужели кто-то всерьез думает, что реалити-шоу «Тест на зрелость» поможет им в будущем стать заботливыми родителями? У этих подростков и без детей проблем хватает. Один участник проекта Эльвир сказал, что в будущем работать вообще не собирается. Другой юноша Марио признался, что в прошлом был асоциальным элементом. Я думаю, передача «Тест на зрелость» не должна больше выходить в эфир. Конечно, юридически добиться этого сложно, однако можно создать определенные общественные мнения и в конце концов убедить создателей шоу, что от него следует отказаться.
Многие отмечают, что после съемок Катрин, мать участвовавшего в телепередаче грудного ребенка, ничего странного в его поведении не заметила.
Ласси вел себя так же, как и всегда. Хорошо кушал, хорошо спал, никакой нервозности не было.
Большинство ведущих немецких изданий, за исключением, пожалуй, таблоидов, оценивая передачу, не стесняются в выражениях. Газета «Франкфуртер Аллгемайне» назвала ее «человеческим зоопарком». Однако руководство телеканала RTL довольно. Первый выпуск программы «Тест на зрелость» посмотрели более 3 миллионов человек. Это по немецким меркам считается успехом. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Для чего создано Международное журналистское общество защиты от Филиппа Киркорова? О последних судебных процессах с участием известного российского поп-исполнителя говорят Владимир Захватов, «Русская мысль», Елена Лаптева, «Комсомольская правда», Айсылу Кадыр, «Вечерняя Казань». Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты и международное сообщество потрясены и возмущены угрозами иранского
террора. Будет обсужден вопрос нового соглашения по сохранению американской власти.
То, что милицию нас бьют, пытаются, это, в общем, по-моему, уже...
Следственное управление предъявило бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир –